В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
22 сентября 2020 года, 12 часов в Москве, и радио Теос снова у вас в гостях и в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем разговор о духовном сообществе, читаем первое послание к Коринфянам, оно у нас скоро подойдет к концу, осталось еще 3 передачи, и мы плавно перейдем ко второму посланию к Коринфянам, и там также, вот читаете оба послания, мы будем говорить о духовном сообществе, о жизни в духовном присутствии, о новом бытии во Христе. И вот мы не случайно эту большую, довольно длинную главу, 14 главу первого послания к Коринфянам, разделили как бы на 2 передачи, объединив их общим заголовком «Порядок и смысл». Мы говорили об этом в контексте коринфского феномена, знаменитого говорения на языках, об опасности запретов, мы говорили о злоупотреблении свободой в использовании этого дара, мы говорили о том, как тесно должны быть связаны, внутренне связаны смысл и порядок. И вот вторую передачу на эту тему, которую мы, собственно, так и назвали, «Порядок и смысл», часть вторая, мы назовем так: «Духовная целесообразность». И начну я с конца, я иногда так делаю. Последней фразой в разговоре о говорении на языках, о порядке в церкви, о том, кто чему и как должен учить, и кто учить не должен, апостол Павел подводит итог этому разговору о порядке и смысле. Только все должно быть благопристойно и чинно. Мы, вы знаете, привыкли к таким словам, как благопристойность, чинность, относиться внешне, с точки зрения того, как это, какое впечатление это на нас производит, как это выглядит. Я бы хотел сегодня снова поговорить о внутреннем смысле этих слов. Потому что ведь этому, этой фразе предшествует другая, которой апостол Павел призывает коринфян ревновать о том, чтобы пророчествовать, не зацикливаясь на запретах. И вот я подумал вот о чем, когда готовился к этой передаче. О том, что, видимо, в силу двусмысленности, я хочу подчеркнуть это, нашего существования здесь, во времени и пространстве, а существование это, хотим мы этого или не хотим, оно отчужденное от источника бытия, от Бога. Это не значит, что мы от него оторваны, но в каком-то смысле, психологическом, социальном, во всех, во многих других, мы от Бога отчуждены. Вот для чего нам нужна вера, которая дает нам мужество жить в присутствии Бога, не чувствуя Его, так как вообще хотелось бы нам ощущать эту близость, наверное, иногда. И вот вот в этой двусмысленности мы живем в каком-то смысле в противоречивости, в столкновении постоянном порядка и свободы. Но существует порядок, который убивает свободу. Свободу, без которой невозможно верить, любить, надеяться. Это могут делать только свободные люди. Потому что если я люблю, верю, надеюсь по принуждению, это уже не вера, не любовь и не надежда, это что-то другое. И поэтому вспоминаю я этот пресловутый, страшный, так называемый немецкий порядок в концлагерях. И не только в концлагерях. Но существует двусмысленность свободы. Существует опасная ее избыточность так называемых демократических сообществах, где иногда свобода злоупотребляют так, что она начинает разрушать человеческую сущность. И поэтому вот найти равновесие бывает иногда чрезвычайно трудно. Учитывая тот факт, что борясь с хаосом, ну, с беспорядком, давайте так скажем, очень часто злые люди злоупотребляют порядком, чтобы добиваться своих целей. Впрочем, должен оговориться, точно так же злые люди злоупотребляют и беспорядком. Мы знаем известную поговорку о том, как некоторые люди умеют ловить рыбку в мутной воде. Иначе говоря, нам, ну, мне кажется, вот в русской культуре все-таки больше свойственна беспорядочность, чем, скажем, европейский вот этот порядок. Все это, конечно, относительно, я не претендую на какую-то безусловность, но веду к тому, что и жесткий, если не жестокий, порядок может стать беспощадным и бессмысленным, равно как и легкая, опьяняющая свобода может привести человека к бунту против всякого порядка. В мире социальных обусловленностей, в котором люди, хотим мы этого или не хотим, делятся на свободных рабов, сегодня это в другом, правда, контексте воспринимается, на начальников и подчиненных, на хозяев и слуг. В этом мире иногда неизбывных психологических конфликтов, в которых человек не может реализовать себя должным образом. В духовном сообществе актуальность вот этой благопристойности и чинности, она особенно востребована. Потому что общество всегда, во все времена, было расколото на так называемых консерваторов, которые готовы удержать порядок любой ценой, и на так называемых либералов, которые готовы менять любые порядки во все времена любой ценой. И, как говорится, последствия у этого бывают довольно тяжелые. Вот в своей работе Семен Франк, работа называется «Крушение кумиров», очень талантливо, на мой взгляд, и точно описал, как в свое время интеллигентная среда, интеллигентская среда в России расшатала существующий порядок вещей, способствовала хаосу, анархии, в результате которого на смену беспорядку пришел порядок совершенно другой после 1917 года. Страшный порядок, в котором все, к сожалению, держалось на страх. Но есть еще более глубокая связь между порядком и смыслом. И связь эта выражается в очень простой поговорке о том, что не стоит забивать гвозди логарифмической линейкой. Видимо, вот здесь кроется ответ на вопрос, как нам найти это сочетание смысла и порядка. Гвозди должны быть забиты, а логарифмическая линейка, да, при этом должна остаться целой, потому что она должна служить другой цели. И здесь встает острый, очень острый вопрос целесообразности того, чего я делаю. И в этом смысле, я думаю, будет очень уместно привести очень неплохую, на мой взгляд, цитату из повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Кстати, очень хороший писатель английский. Пишет так. Нас спасает сознание целесообразности, верное служение целесообразности. Иначе говоря, вот если говорить в этом контексте, то, конечно, смысл, цели должны предшествовать всякому порядку. Потому что горе нам, если мы порядок ставим на первое место. Честертон в своем гениальном эссе «Вечный человек» выразился так. И точнее, по-моему, трудно сказать. Правильное имеет право на правоту тем самым и существование, а неправильно прав не имеет. Зло, говорит Чистотор, это князь мира, но власть его незаконна. Так мы нащупываем то, что видение дает нам сразу. Повесть об измене в небесах. Когда зло пыталось разрушить Вселенную, которую создать не умел. Мы снова возвращаемся к коринфянам, к проблеме незрелого духовного сознания. Сознания, неспособного на добровольный, разумный, целесообразный выбор. Коринфянами слишком мощно, наверное, ими руководило это желание, наверное, во всяком падшем сознании присутствует, желание реализовать себя любой ценой. Вот эта проблема в духовном сообществе, в церквях любого толка встает. Человек хочет себя реализовать, либо злоупотребляя порядком, либо пользуясь беспорядком. Любой ценой. Какая-нибудь старушка будет у дверей храма воспитывать каждого прихожанина, как он должен вести себя в храме. Она таким образом себя реализует. К цели духовного сообщества это и отношения не имеет. И вот в любых конфессиях, в любых условных достаточно порядках, богослужебных, социальных, все, что связано с духовным сообществом, вот эта двусмысленность, она очень часто мешает простому сердцу и искреннему уму увидеть цель и смысл, которые стоят за этим. И это проблема серьезная, проблема, о которой почти что едва ли не плачут священники разных церквей. И вот это мы еще не должны забывать еще одну вещь очень важную. Есть так называемый второй закон термодинамики, есть существует энтропия. То есть все отчужденное от Творца неизбежно приходит к разрушению. Солнце остывает, порядок уменьшается, то есть система любая созданная, если не вмешиваться в ход того, что в ней происходит, она стремится к беспорядку. Разговоры о больших взрывах, о том, что система может сама собой упорядочиться, это все, как говорится, разговоры в пользу бедных. Только вмешательство Бога позволяет нам сохранять этот порядок внутри. Порядок, который исходит из смысла. И, конечно, ответ на вопрос, как мне сохранить порядок и не убить при этом свободу, служить при этом смыслу и цели, он остается актуальным, и ответ на него лежит за пределами нашей психики, хотя он может и в ней навести порядок. И здесь стоит вспомнить постоянные слова апостолов, не только апостола Павла, а всех апостолов, без исключения, которые говорят о том, что мы рабы Христа. Мы его слуги, мы не заложники порядка и вместе с тем не субъекты безусловной свободы. Мы растем во Христе, мы познаем Бога и учимся осмысленной и упорядоченной жизни, но порядок этот мы выбираем свободно, исходя из доброй воли. Вот почему, я думаю, все, что происходит вне этого, мы получаем с вами либо мертвый безжизненный порядок, и многие с этим сталкивались, что-то механическое, что-то происходит в религиозном сообществе, но люди уже давно перестают себе отдавать отчет в том, для чего это все делается. Такое бывает. Когда бездумно и механически повторяешь молитву «Отче наш», и бывает и другое, не менее, я бы сказал, опасное, а может быть и более скорее. Когда люди пытаются этот порядок сменить, думая, что жизнь беспорядочности можно найти. И я, наверное, скажу сейчас довольно банальную вещь. Я уверен, что жизнь не должна быть беспорядочной. Потому что любой беспорядок, он разрушает человека, разрушает его душу. Помните знаменитую фразу из «Собачьего сердца» Булгакова? Что если нет порядка в головах, его не будет уйти в сортирах, его нигде не будет. С другой стороны, любой порядок сам по себе, я подчеркну, не несет в себе никакой жизни. Как паспорт или свидетельство о рождении не создает человека. Только свидетельствует, как это документ, которым мы подтверждаем свою личность. Но мы этим документом свою личность не определяем. И поэтому, уповая на Бога, надеясь на Христа, будучи вдохновляемым мудростью Духа Святого, мы противостоим этой энтропии, о которой я уже сказал, которой горячие тела всегда остывают, если их не подогревать. Упорядоченные системы стремятся к беспорядку, если их не регулировать. И я уверен, что это касается и нашей внутренней жизни. Вот почему молитва в жизни христианина имеет колоссальное значение. Потому что мы как будто с Господом вместе через эту молитву позволяем Ему упорядочить что-то в нашей внутренней жизни. И апостол Павел совершенно прав в этом смысле, умоляя их ревновать о пророческом даре, потому что я еще раз говорю и повторяю это много раз, пророчество – это не прогноз и не предсказание, и не угадывание будущего. Пророчество с точки зрения как Ветхого, так и Нового Завета, это, конечно, оно включает в себя взгляд в будущее, определенный взгляд, но это прежде всего высказывание разума Христа, высказывание точки зрения Бога на ситуацию, на проблему. И в этом смысле апостол прав, когда говорит, что церковь, конечно же, не должна быть, это я своими словами говорю, похожа ни на митинг стихийный на площади, ни уж тем более на партийное собрание, скучное и неинтересное, в котором все подчинено механическому собранию, механическому порядку. Это не концерт, это не митинг, это не заседание, это не лекция даже. Это прежде всего общение, вдохновленное любовью и упорядоченное истиной. Потому что правильное имеет право на правоту, и здесь Честертон прав, а тем самым и на существование. А неправильное этого права не имеет. И проблема современного религиозного сознания – и не только религиозного, в том, что он утверждает правоту неправильного на существование. Что имеют право быть люди, которые меняют свой пол, там, да все что угодно. Сегодня все на этом стоит. Зло перестало быть проблемой, становится ступенькой. Ты имеешь право быть неправильным. Да нет такого права ни у кого, это глупость страшная. И если мы этого не поймем, то мы всегда будем либо слишком рассеяны внутри и беспорядочны, либо мы будем зажаты и абсолютно не свободны. Звезды, которые сходят с орбит, падают на землю и гаснут в итоге. При этом, кстати, причиняя немало вреда земле, на которой они падают. И вот здесь на место встает, конечно, целесообразность. Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, в свое время сказал такую фразу в своей книге «Человек в поисках смысла». Никакое понимание мира не является адекватным, если его трактуют как простую проекцию самовыражения. Иначе говоря, существует цель и смысл более высокого порядка, чем мое желание реализовать себя, в том числе свои духовные дары, свои возможности, способности и так далее. Дело не в этом. В свое время Григорий Великий сказал знаменитую фразу, которую потом многие повторяли, иногда и сказали. Поскольку человек имеет свое существование, общее с камнями, жизнь с деревьями, а разумение с ангелами, он справедливо именуется именем мира. Отсюда пошло знаменитое высказывание по поводу того, что человек – это микрокосм, да? Это мир огромный внутри. Возьмите роман Толкина «Властелин колец», ведь это его душа, весь этот роман. Все это Средиземье, все эти орки, эльфы, люди, гномы, хоббиты. Это внутренний мир Толкина. Смотрите, какой там порядок. Сколько там смысла. А как он передает эту историю внутреннюю человека, всякого, внутреннюю историю всякого человека, который, давайте скажем абстрактным языком, побеждает зло в себе, пользуясь помощью Всевышнего Бога. Вот почему Экзюпери бесконечно прав, когда уста своего маленького принца облагает простую и ясную мысль о том, что за планетой надо ухаживать, наводить на ней порядок постоянно. Маленькая это планета или большая, большой человек или маленький, раб он или господин, слуга или хозяин, начальник и подчиненный, он отвечает за свою душу. И эта ответственность в каком-то смысле, вполне определенном смысле, лежит на нас самих. Но проблема в том, что люди, пытаясь навести порядок в своей внешней жизни, в мире, совершенно забывают о порядке в своей душе. Об этом в дневнике писателя своем очень ясно выразился Федор Михайлович Достоевский. «Для меня же лично, — говорит он, — одно из самых ужасных опасений за наше будущее и даже за самое ближайшее будущее, как он был прав, состоит именно в том, что, на мой взгляд, и весьма уже и слишком большой степени нашего интеллигентского слоя русского все более с прогрессивной быстротою укореняется совершенное неверие в свою душу и ее бессмертие. Вот создать новый порядок, обустроить новую жизнь, сделать себе карьеру, все что угодно. Я вчера работал с психологами уголовной смертной системы. Вы знаете, я увидел совершенно невероятную жажду по этому смыслу, по этому порядку в своей душе. Великолепное было у нас занятие. И знаете, вот, когда есть возможность кому-то дать что-то, что поможет ему навести порядок в своей душе, это всегда здорово. Это очень важно теперь, если мы переходим от внутренней жизни к общению, это очень важно, чтобы и в общении в духовном сообществе были этот порядок и смысл, была целесообразность. Во всем, что делал и говорил Христос, был всегда смысл. И делалось это всегда в определенном порядке. И подчинялось это всегда конкретной цели. И цель у него была одна. Он пришел не для того, чтобы погубить, а чтобы спасти. Спасти душу человеческую. Душу потерянную, душу погибающую, душу заблудшую. Вот почему Мы не должны обманываться. Никакая одаренность во всех смыслах этого слова, харизматичность, не даст нам способности стать свободными. И я еще раз повторю мысль о том, ведь не случайно разговор о порядке предшествует разговору о любви. Потому что именно она, эта любовь в духовном измерении прежде всего, всему предшествует. И если я не люблю, то никакой порядок и никакая свобода мне не помогут, они будут бесполезны. И, конечно, в таком городе, как Коринф, свободном торговом городе, как сегодня, наверное, можно было бы сказать, реакция на любые запреты, разумеется, была всегда бурной. Есть такой старый-старый анекдот по поводу того, как один человек поспорил с другим, что он заставит любого человека броситься с высокого моста в воду. А он в разных странах по-разному разговаривает, рассказывается, и я думаю, он будет здесь к месту. Но они поспорили, и вот идет француз и по высокому мосту, и ему говорит спорщик: смотри, женщина там плывет, без одежды. Ну, француз молча прыгает в воду сразу за этой женщиной. Идет американец, и американцу, значит, он говорит: смотри, там чемодан с деньгами плывет. Он прыгнул с этого высокого моста. И вот идет русский, анекдот такой, громко говорящий. И прохожий, значит, спорщик ему говорит: ты что, не видишь, что на мосту надпись «прыгать нельзя»? И русский говорит: чего нельзя? И прыгает. Вот, знаете, здесь показана замечательная реакция на запрет или разрешение. Я говорил уже много раз, что слово «нельзя», оно от очень многого защищает, но оно ничему никогда не учит. И поэтому посмотрите, сколько мудрости и такта у апостола Павла, и вместе с тем, сколько здесь твердости, категоричности, уверенности в том, что неправильное не имеет права на существование. А правильное должно быть и порядочно. И поэтому он не запрещает, он нет. Он не говорит: раз это непонятно, нам это не нужно. О, нет. Судя по всему, вот этот вот феномен, этот коринфский, говорение на языках, тогда служил цели определенной. Должны ли мы повторять этот феномен, не зная, какой цели он служит? Я не думаю. А вместе с тем, не запрещая, посмотрите, как он показывает, как этот дар можно реализовывать, исходя из цели, которой он служит. А цель-то ведь одна – обращение языческого мира ко Христу. Поэтому нет здесь ни запрета, но нет разрешения. Ни в коем случае нет такой фразы. Вы все должны научиться говорить на других языках, которых не понимаете. То есть отношение здесь, я уж повторюсь, такое целесообразное. Все должно служить определенной цели, и это нас спасает от беспорядка внутри. Давайте мы прервемся на небольшую паузу. Прошло уже полчаса, надо немножко перевести дыхание. Побудьте немножко, мы без нас, мы вернемся через несколько минут в эфир.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
22 сентября 2020 года, 12 часов 30 минут московское время. Василий Ласточкин у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам. И мы говорим о духовном сообществе, о порядке и смысле, об их связи между собой, которая устанавливается целесообразностью. Потому что именно сознание целесообразности должно нас спасать. Есть гвоздь, который нужно забить, И есть логарифмическая линейка, на которой можно считать. И вряд ли стоит ею забивать гвозди. Потому что в этом случае и смысл, и цель, и порядок вступают в конфликт друг с другом. Между тем, как гвоздь остается гвоздем, а линейка логарифмическая остается линейкой, как и то, что мы собираемся, то для чего мы собираемся этот гвоздь в стену забить. И я уже вот отметил незадолго до перерыва о том, что сказал, что, понимаете, запрет любой, он не только не помогает, он иногда провоцирует в человеке, как я это объяснил анекдотом, вот эту беспорядочность, этот хаос. Слово «нельзя» может не только убить, оно может еще и спровоцировать человека. И поэтому, не понимая до конца, с чем он имеет дело, апостол Павел, относясь к этому феномену, говорили на языках, я еще раз говорю, осторожно, он не говорит, раз это непонятно, нам это не нужно. Но он и не говорит, раз это непонятно, значит, это обязательно духовно. Духи, как говорил Клайв Льюис, знаете ли, бывают разные. Но здесь я вспоминаю знаменитую фразу потрясающего богослова Тилиха, который сказал, что сила и смысл только в духовном присутствии сочетаются. Только там они вместе, а не против друг друга, потому что очень часто в душевной чисто нашей жизни, давайте так скажем, в жизни психологической, сила противостоит смыслу. И, ну, я имею в виду, там, возьмите, сила чувства какого-то, сила искушения, как угодно вы считаете. И смысл, который, как правило, сам по себе оказывается бессильным в человеке, который подвержен влиянию этой силы. Поэтому ни жесткий запрет, ни лихорадочное такое, знаете, разрешение всего и всем. Мы все знаем, какими монстрами становятся избалованные дети, иногда, которым все разрешают. Они не дают возможности роста, духовного роста человека. Потому что в равной степени калекой может вырасти ребенок, которому всегда и все запрещают. Порядок и смысл, они связаны должны быть с целесообразностью. И человек, стремясь к чему-то, либо злоупотребляя порядком, либо пытаясь этот порядок разрушить, не должен забывать о своей душе. Потому что верно сказал Андрей Платонов, встает ведь этот дальний тихий горизонт, в котором небо касается земли, а человек – человек. И апостол Павел так искренне говорит, конечно, он говорит, я желаю, чтобы все говорили языками. Толкин знал 17, как я читал его автобиографии. Ну, может быть, не у всех он свободно говорил. И люди, которые говорят на многих языках, способны выражать свои мысли ясно. А с психологической точки зрения знание любого другого языка, оно усиливает то, что принято называть ассоциативным мышлением. Это полезно. Говорю это как человек, который свободно пишет, читает, говорит на английском. Мне это очень часто помогает. Как бы думать на двух языках иногда. Но я очень часто сталкиваюсь с тем, что даже так называемые воцерковленные люди своими представлениями о порядке и смысле людей невоцерковленных, так скажем, мягко отпугивают. И нас тут ждут опасности с двух сторон, как говорится. Мы боимся ведь чего-то, что совсем непонятно. С другой стороны, ведь мы, приходя к Богу, должны понимать. хоть как-то отдавать себе отчет в том, что он никогда не останется для нас до конца постижимым. Тут как не вспомнить Мандельштама? Непостижимое, как это близко, не развернуть нельзя, не посмотреть, как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. Что хуже, скажите мне, дорогие слушатели, быть непонятым или быть понятым неправильно? Каждый для себя отвечает на этот вопрос. И я в нем уверен. Уверен в одном. Сейчас, когда я говорю эти слова, что Бог не хочет быть понятым неправильным. Это точно. А мы, к сожалению, страдаем тем, что, сталкиваясь с непонятным, с непостижимым, в Боге, в своей судьбе, в своей душе, в своей жизни, мы начинаем это толковать по-своему, чтобы нам это было понятно. И мы становимся людьми дурно понимающими и не всегда верно понимаемыми. Порой искренне к чему-то стремящимся, но утрачивающими вот эту загадочную, таинственную связь между смыслом и порядком, которая определяется только одним – целью. И худо, когда в духовном сообществе торжествует неопределенность. Неопределенность цели, неопределенность средств, а иногда неразборчивость в них. Потому что вот такая неопределенность – это подлинный враг всего настоящего. Это друг всякой лжи. Это та самая мутная вода, в которой враг душ человеческих ловит человеческие души в свои сети. И когда апостол Павел говорит, что мы не должны, у всех слов и у всех звуков есть свой смысл, свое значение. И мы не должны говорить то, что не имеет смысла и содержания. Потому что даже у мычания коровы, у щебетания птиц, у шума ветра есть что-то, что может нашей душе что-то сообщить, согласитесь. В первом послании Тимофею, в 4 главе, в 1 стихе, мне нравится эта фраза. Дух же говорит ясно. И там апостол Павел говорит об очень тяжких, суровых, трудных временах, которые тогда уже наставали, а сейчас, мне кажется, интенсивность, сила этой тяжести возросла на порядке. И вспоминается мне совершенно потрясающая фраза Аверинцева. Мне он говорит: «Подай нам, Боже, благую членораздельность, которая позволит нам открывать для себя и высказывать разум Христа в тех обстоятельствах жизни, в которых мы находимся, которая даст нам возможность иметь духовную точку зрения на то, что происходит в нашей душе, на то, что происходит в нашей жизни, на то, как мы соответствуем цели, которой мы служим. Потому что очень часто цели-то бывают хорошие, но средства оказываются порой слишком дурные. Простые, неискушенные люди, сталкиваясь с непонятным, с неразборчивым, неопределенным, вероятнее всего, чаще всего, давайте честно скажем, от него откажемся. И поэтому, понимаете, надо думать о людях. Просто о людях. О простых людях, которые хотят во что-то верить, на что-то надеяться, хотят быть любимыми и любить. А иногда сталкиваешься, знаете, с таким вот высокомерием интеллектуальным. Человек, скажем так, считает себя настолько умным, что когда его не понимают, он считает, что это проблема, не понимает чего. Льюис и по этому поводу, Клайв Льюис, высказался очень удачно, говоря о поэзии. Но я думаю, это ко всем областям жизни относится. Понимаете, если человеку не подходят сапоги, которые мы ему шили, вряд ли стоит упрекать его в том, что он дурно ценит наше сапожное искусство. Если человеку не нравятся стихи, которые мы пишем, музыка, которую мы исполняем, работа, которую мы делаем, вряд ли стоит всегда обвинять того, кому это не нравится. А кричане были к этому очень склонны. Конечно, они очень сразу, очень быстро, мы это увидим во втором послании к римлянам, сразу причислили Павла к разряду людей недуховных. И он неправильный апостол оказался сразу. И сразу он оказался не такой, как другие, более важные, в которых много непонятного, напыщенного. Конечно, конечно, я скажу, что мы все люди достаточно сложные все-таки. Прежде всего, в смысле мотивации нашей. Богу известно иногда, зачем люди приходят в церковь, например. Кто-то, вот как мне знакомый священник говорит, приходит крестить ребенка. Зачем? Чтобы не болел. Да? Вот разные пути у людей туда, где они могут осознать это присутствие Бога. Увидеть эту надежду на новое бытие. И, что самое главное, понять личную перспективу своей бессмертной души. И поэтому у нас перед вами, и передо мной, и перед вами, дорогие родители, стоит нелегкая задача. Оставаться простыми в своих намерениях, но не быть наивными в своих средствах. Простая цель – забить гвоздь – не означает, что мы должны искать для этого сложный путь и рыскать в поисках логарифмической линейки. Лучше поискать молоток или на худой конец какой-нибудь камень, что-нибудь твердое. Потому что одна вещь, о которой мы вряд ли должны забывать, должна нам напоминать о том, как ценна эта связь порядка и смысла. Душевная жизнь – это что-то невероятно хрупкое. Мы очень быстро выходим из душевного равновесия. Я это знаю по себе, любой человек это знает. Другое дело, как мы в этот момент владеем собой, и видят ли это другие, это вопрос уже совершенно. И вот Камю в своем романе «Чума» очень, в финале этого романа, и роман, кстати, потрясающий, да, пишет, что да, вот она прекратилась, эпидемия, все. Вроде бы все ликуют, город празднует, болезнь побеждена. Он пишет такую фразу. Микроб чумы никогда не умирает и никогда не исчезает. Он может десятилетиями где-то спать в завитушках мебели или в стопке белья. Терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и бумагах. И, возможно, придет на горе и поучение людям такой день, когда чума вновь пробудит крыс и пошлет их околевать на улице счастливого города. Если существует какой-то порядок в нашей душе, если мы осознаем и понимаем смысл того, что мы делаем, и верно служим цели, мы все же должны всегда помнить, что порядок этот очень хрупкий. Вот почему без этого мужества и веры, без колоссального дара Бога, здравого смысла, мы вряд ли сможем устоять перед лицом той беспорядочницы и бессмыслицы и бесцельности, в которую катится в каждом столетии мир все больше и больше. И вот эта угроза беспорядка, которая провоцирует людей иногда на страшные вещи, это страшная, страшная угроза порядка, которая убивает все живое. Они остаются актуальными всегда. Бог не есть, Бог не устройство, говорит апостол Павел. То есть у него все стоит на своих местах. Значит, все, и я это слово хочу подчеркнуть, все должно быть благопристойно, то есть привязано к благу во Христе и чинно, то есть стоять на своем месте. Гвоздь должен быть в стене, логарифмическая линейка в руках человека, который делает расчет. Потому что только в математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В духовном измерении, как, впрочем, и во всех других, психологическом, социальном, политическом, от перестановки слагаемых сумма зла очень часто увеличивается, а сумма добра уменьшается. И поэтому, вот, заканчивая эту передачу, я хочу нам всем пожелать той самой целесообразности, которой порядок и смысл не ссорятся друг с другом, а идут рука об руку. Потому что мы живем, существуем в этом мире, который, и как же прав был апостол Павел, лежит во зле весь мир. И мир этот проходит. И нам очень не хочется, чтобы наша душа была увлечена этим беспорядком, этой бессмысленностью, этой бесцельностью, которые очень часто, к сожалению, руководят мыслями и поступками людей. И мы не живем во имя порядка, и уж тем более не ради свободы, как абсолютной ценности. Мы верим в благость Господа, как псалмист говорил, благость Господа на земле живых. Мы верим и надеемся на то, что Бог поможет нам навести порядок в нашей душе, осознать смысл и верно служить цели. И каковы бы ни были издержки нашей культуры, что бы нас не заставляло прыгать с высоких мостов в бурные воды, мы должны всегда помнить, есть тот, кто может, как пишет Иуда в своем послании, удержать нас от падения. Вот почему, заканчивая, хочу пожелать нам всем молитве, благопристойности и чинности, которые были бы в наших душах. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч.